когда Господь так вступается в судьбы людей, спасает их, и когда они умирают для старой жизни и воскрешают для Иисуса Христа. Слава Ему! Аллилуйя! Да, Христос не зря пострадал на Христе. Сегодня мы видим церковь славную, непорочную. Я хотел бы прочитать сначала несколько мест Писания. Мы до этого пели такой псалом, и я немножко так рассуждал, и папе сказал, немножко, чуть-чуть мне пришло недовольство такое, позитивное, да, там такой был припев, что мы в белых одеждах, и нас встретят ангелы, да. Я хочу нам прочитать, я так подумал, если ангелы меня будут встречать, мне это мало. Не знаю, как вам, мы живем для Христа, мы служим Христу, и жизнь наша Христос, и вот мы переходим, и ангелы. Знаете, и вот место Писания немножко другое открывает. Я это прочитаю нам 1 Коринфянам, 15 глава. Там интересно возвещает апостол Павел эту тайну Божию, что плоть и кровь Царство Божие не наследует. Но, говорит он, 15 глава 50 стишка, «Но то скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царство Божие, и тление не наследует нетление. Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся вдруг во мгновение ока при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся». Ибо тленному этому надлежит облечься в нетление, и смертному этому облечься в бессмертие. И также 1 Фессалоникийцам, 4 глава. Думаю, вы эти место Писания знаете, я хочу это прочитать равно. Оно, что произойдет и какой славный день ожидает детей Божиих, да? Это 4.13. «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Ибо это говорим вам словом Господним». То есть теперь он уже говорит, где-то он и свое где-то говорил, через откровение, но тут-то он говорит, это уже говорит Господь, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что сам Господь, вот это я хотел бы подчеркнуть, друзья, сам Господь, не ангелы, да, сам Господь при возвещении, при голосе архангела и трубе Божией, мы там читали 1 Коринфянам 15 глава, при последней трубе, сам сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде, потом мы, оставшие в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках встретении Господу и на воздухе, и так всегда с Господом будем. Итак, утешайте друг друга этими словами. Слава Богу, друзья! И как бы хотелось все-таки, я сам стараюсь всегда церковь Иисуса Христа видеть так, как видит ее Бог. А как видит ее Господь? Мы ж читаем в Писании, да, ее основание, ее ворота жемчуги, да, внутри там все из золота. Такое описание церкви, правда? Я еще прочитаю Ефесянам и перейду к слову, и поделюсь с вами словом. Ефесянам 5 глава, к нам к назиданию тоже, где много говорится, полнота, наполняющая все во всем, церковь, да? Потом Иисус говорит, и я построю церковь мою, и врата ада не одолеют ее. То есть строитель церкви не люди, а сам Бог. И написано, что Господь приводит спасаемых в церковь. Или как, братья? Тоже вся слава Ему. И Он есть начаток, да? И написано, что Он есть глава церкви. И тут написано так, Ефесянам 5 глава, Это может быть как будто касается семейного, да, у вас сегодня будет семейного. Я прочитаю с 22 главы. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу», это вот первое такое описание церкви, да, «церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем». Дальше. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова». То есть освящение происходит посредством слова. Да, мы сегодня слышали пророческое слово, слово в проповеди. И Бог через свое слово освящает баню, как написано, баню водную очищает, освящает, чтобы представить ее себе славною церковью. Я когда читаю песню песней, там описывается такое прекрасное, да, как заря, да, потом как полки со знаменами. Когда читаешь, и вот описание Бога, как Бог хочет видеть свою церковь, грозная, полки со знаменами, славная церковь. Там дальше написано, не имеющая пятна или порока, или чего-либо подобного, дабы она была свята и непорочна. Слава Иисусу Христу! Друзья, это меня так всегда утешает, смотреть на церковь, на людей, которых призвал Господь в свое тело, которых омыл, очистил своей кровью, которых влил Дух Свой Святой, крестил их Духом Святым. Крещение Духом Святым – это не иное, как наш Дух погружается. Вот как подобно водное крещение, мы погребаемся, да? Вот так же и наш Дух погребается в присутствие Божие. Мы переживаем силу Божию на себе. И знаете, это не только просто какая-то сила, чтобы ну, проповедовать, да? Чтобы где-то что-то, может быть, так уверенно сказать, хотя и это присноще при проповеди Евангелия, друзья. Но самое главное, мы получаем духа усыновления. Аллилуйя! Написано, не оскорбляйте Духа Святого, которым вы запечатлены в день искупления вашего. Это печать. Мы принадлежим все цело Господу. От головы до ног мы все принадлежим Иисусу. Это печать. И написано также, это залог. Слава Иисусу, друзья. Я хотел бы поделиться словом, посредством слова, как здесь говорится. И я буду читать нам 1 Тимофею, 6 глава. Сегодня брат Петя проповедовал сначала. Я в такой немощи и очень нуждаюсь, чтобы Господь мне помог. Мы всю дорогу, вот уже целую неделю в дороге. Я сижу и говорю, Господи, Ты видишь, у меня ни силы, у меня ни здоровья, Боже, ну дай, Господи, слово для Твоего народа, Господи. Ты, Господи, скажи, Ты сотвори, Ты, Господи. Ты, Боже, строй свою церковь славную, чистую, непорочную, святую. Я вас прошу, просто поддержите меня в молитве. Это Тимофея, 1, 6 глава и 6 стишка. «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным, ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него». Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Ты же человек Божий, убегай этого, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости, подвязайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, которой ты и призван, и исповедал доброе исповедание пред многими свидетелями, пред Богом, все животворящим и перед Христом Иисусом, который засвидетельствовал перед Понтием Пилатом доброе исповедание, завещаю тебе, соблюсти заповедь чисто и неукоризненно даже до явления Господа нашего Иисуса Христа, которое в свое время откроет блаженный и единый сильный Царь царствующих и Господь господствующих, единый, имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, которого никто из людей не видел и видеть не может, ему честь и держава вечная. Аминь. Слава Богу, братья и сестры. Я наше внимание постараюсь остановить на 6 стишке, где говорит апостол Павел: «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным». Знаете, я вот не знаю, как у вас, но у нас сейчас большой дефицит абсолютно везде, на всех уровнях довольных людей. Да, я у нас на работе, когда мне это слово открылось, я начал так наблюдать, я начал разговаривать с рабочими, с моими. Я просто спрашивал, кто из них доволен зарплатой? Ну, кто доволен той зарплатой, которую ему наделил шеф или с которой он договорился? Ну, я ни одного не нашел. Каждый почему-то всегда представлял себе, что он достоин немножко больше. То есть он лучше работает, у него, может быть, шеф что-то не досматривает. Потом я просто начал спрашивать, довольны ли рабочие вообще с шефом, самим шефом. Но вы знаете, к удивлению, я ни одного довольного не нашел. Вот он такое там не усматривает, то он не делает, то он там мало доплачивает. Знаете, ну столько было всяких разных доводов, и казалось бы, если бы каждый из них бы стал бы на место этого шефа, то фирма пошла бы лучшим способом, все бы получали ну столько зарплаты, все бы были до такой степени довольны, и работа бы шла день и ночь. Ну, вот такое положение. Ну, я спрашивал потом у нас в церкви, я спрашивал насчет зарплаты. Все ли члены церкви довольны той зарплатой, которую они получают на работе? Вот как вы думаете, нашелся хоть один человек, который сказал бы: «Слава Богу, я так благодарю Бога вот за эти деньги, которые мне платит мой шеф». Что? Нет, наверное, да? На Украину ехать, да? Ну, не знаю, пусть Бог вам, конечно, поможет. Да, я понимаю, что здесь немножко положение ухудшилось, да? Ну, вообще, после пандемии, да, такое что-то произошло, что вот народ, немцы, да, может быть, здесь недовольны своим правительством. Вы такое замечали, нет? Вообще недовольны. Все делают не так. Всякие какие законы исходят, все неправильно. Все не туда клонят. Какие-то заговоры постоянные. Все, что партия та, вот вообще уже уклонилась, другая вообще уже нечеловечная, и разговоры, разговоры, разговоры. Но знаете, что интересно? Со стороны правительства то же самое. Народ недовольный, все как это. Знаете, я так вот, рассуждаючи, я понимаю, что у вас такого здесь нету, да? Но у нас в Германии правительство вот заплатило ущерб за корону, да, около там семьям, около 1000 с чем-то евро. Знаете, когда я эти деньги получил, мне так стало, ну, аж до слез. Я же понимаю, что здесь есть сестры-братья, которые находятся в такой же пандемии, да, в таких же условиях, еще ухудшилось что-то. Я знаю, в Молдавии там есть люди, они бедствуют, у них кушать нечего. Им вообще ничего не платят. А нам платит государство деньги. Друзья, тоже нужно же благодарить за такое государство. Не вникать, не решать, кто там прав, какой лучший президент, какая лучший канцлер и так далее. И вы знаете, я все больше и больше говорю, приходил к тому выводу, что Писание, оно верно, то это великое приобретение – быть благочестивым и довольным. У нас есть брат, ему уже, не знаю, около 50 лет. Он один, он девственник. И вот вы спросите его, доволен ли он этим уделом, что он остался один? Знаете, есть мужья, которые недовольны своими женами. А есть жены, которые недовольны своими мужьями. А есть семьи, где нету ни отца, ни матери. Мы сегодня слышали. Брат остался без отца, без матери. Но видели, какое довольство он? Здесь я говорю, у него есть Отец Небесный. Я не знаю, я его слушал, меня так Господь коснулся. Я настолько был благодарен Богу, что Христос страдал на Голгофе не зря. Он остался без отца и матери, но он сегодня имеет Отца Небесного, который говорит, возложите все заботы на меня, ибо я пекусь о вас. И он имеет это, ему некому обратиться. Он становится на колени, Боже, не могу я, ну не понимаю, подскажи мне. Прошло время, благодарит, Боже, ну так просто, так ясно, ты меня вразумил, друзья. Это имеет право только церковь. Он чудный советник, написано о нем. Если мы в чем-то нуждаемся, он приходит, он вразумляет нас, помазание научает нас. И мы сегодня слышали об этом помазании. Знаете, я еще скажу. Родители бывают недовольны своими детьми. Я вас бы очень попросил бы, покайтесь. Может быть, они слишком живые. Может быть, они не всегда послушные. Может быть, они делают то, что вам не хочется делать. То, что вы не хотели, чтобы они делали. Но знаете, Писание говорит, что это благословение. И это награда. Плод чрева – это награда. Бог, когда вы соглашались, отдавали обет Богу, когда вы говорили, мы будем исполнять заповедь Божию, мы будем принимать всех, которых ты нам присылаешь. Друзья, Бог же это все видел. И когда вот дети возрастают, это ведь труд. Знаете, Исаия, первая глава, там Бог, вот я сравниваю мою семью, моих детей, а Бог говорит, что я воспитал сыновей, а они возмутились против меня. А как вы думаете, Бог любил дальше Израиля или нет? Заботился бы Он Израиле или нет? Аминь. Это есть наш Господь, друзья, это наш Бог, это не человек. Знаете, дети бывают недовольны родителями. Покайтесь. Знаете, когда у вас не будет родителей, будете очень горько плакать. Когда не станет тех, к которому ты можешь прийти что-то рассказать, ты потом почувствуешь вообще всю заботу родителей, который идет, работает с утра, заботится, чтобы ты был одет, чтобы у тебя было что-то поесть, покушать, чтобы тебе можно было что-то оплатить, какую-то поездку еще куда-то и так далее. Бывает, мы сегодня этим недовольны, что у нас родители, может быть, смотрят вот так, или в церкви хотят вот именно вот так. То ж надо же благодарить, друзья. Знаете, я вам хочу открыть еще, откуда это недовольство вообще оно началось, и откуда оно взяло начало, чтобы мы не подражали этому, чтобы мы покаялись, чтобы мы оставили это, чтобы мы были довольны всем, что Господь посылает в нашу жизнь, нашим уделом, нашими соседями. Если вы недовольны, покайтесь, друзья, благодарите за ваших соседей. Если они даже вам причиняют зло, благодарите, то Бог над вами ведет свою работу. Может быть, Бог хочет спасти этих людей через ваше доброе свидетельство. Как мы сегодня слышали, чтобы возвещать совершенство призвавшего нас из тьмы в чудный свой свет, чтобы мы это делали, имея соседей вокруг, чтобы мы радовались нашим соседям. Знаете, когда я прошел это многое, я во многом каялся и сейчас каюсь. Каждый раз приходит ситуация на границе, когда нас держат. Могу ли я просто поблагодарить Бога, что ну это же нормальные все документации. Я подъезжаю к границе, грузовики там по 10 километров стоят. Ну я 2-3 часа подождал. Ну и что? Ну что изменилось? Господь изменился. А Писание говорит, великое приобретение. Это великое. По-немецки богатство, великое богатство. Тебе не надо доллары, евро или еще что-то. Если ты довольный всем, что тебе Бог дает, ты просто богатый человек. И как написано, мы нищие, да, обогащаем многих. Знаете, я вам скажу это свидетельство за одного брата. Вы его знаете, но я не назову его имя. Он очень бедно живет. Он живет постоянно в долгах. У него большой кредит. Вот он, получается, он один. Такой удел у него. У него денег практически никогда нету. Но в какую бы семью он ни зашел, он всегда для них большое благословение. Он поедет, заедет в одну семью, займет там 20 евро. Потом заедет, получается, в магазин, купит конфеты, купит там всякие овощи, фрукты, все, 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 все. Заедет в эту семью, вот отдаст им, знаете, какая радость вот у семьи, у детей. Я его немножко знаю, не все это знают. Потом едет в другую семью, там где-то займет деньги. Опять пойдет и вот так ездит по семьям и обогащает каждую семью. И каждая семья у него в списке. Он встает ночами, бывает в 3 часа ночи, молится до 6 часов за каждую семью, а потом идет на работу. Знаете, я всегда удивляюсь, как это так вообще возможно? У меня не раз такое было, он у меня ночевал, я встаю в час, выхожу там через зал, чтобы попить водички, он стоит на коленях. Я пойду спать, лягу потом. В 3 часа он на коленях стоит. В 5 часов он на коленях стоит. А потом, слушай, а когда ты вообще это успеваешь высыпаться? Он ничего, пойдет. Еще и на работу и поехал. Потом придет зарплата, он раз все раздаст, опять ничего нету. Тоже кредит надо заплатить, все-все. И вот так живет. Я так думаю, Боже, какое благоухание. Как, Господи Боже, ты коснулся сердца этого человека. Насколько он благодарен тебе и довольным тем, что он имеет. Аллилуйя, слава нашему Господу, друзья. Читаю я нам Исаия, 14 глава. Я думаю, вы это место Писания знаете. 14, 12, 15. Здесь говорит Господь такое следующее, такую оценку. Как упал ты с неба, Деница, сын зари, разбился о землю, попиравший народы, а говорил в сердце своем, взойду на небо, выше звезд Божиих, вознесу престол мой и сяду на горе в сомне богов на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему, но ты низвержен в ад, в глубины преисподней. И Иезекииля читаю тоже же 14 с 12 стишка. Извиняюсь, 28 с 12 стишка. И было ко мне слово Господне, сын человеческий, плачь о царе Тирском и скажи ему, так говорит Господь. Слышите, да? Так говорит Господь. Это уже Бог слово говорит, дает оценку. Ты печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты. Ты находился в Едеме, в саду Божием. Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями: рубин, топаз, алмаз, хризолит, оникс, яспис, сапфир, карбункул и изумруд, и золото, все искусно усаженное у тебя в гнездышках и нанизанное на тебе, приготовлено было в день сотворения твоего. Такую оценку Бог говорит. Я тебя творил, ну, сделал венцом красоты, полнота премудрости, да? Венец красоты, печать совершенства. Вот эту всю работу, которую Бог вложил, он говорит, лучше нету. Вот ты один из самых лучших, самых мудрых, самых красивых. Все, что было, я все в тебя вложил. Так описывает Писание, так говорит. Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять. И сила Всевышнего осенит тебя. Да, это Гавриил сказал. И я поставил тебя на то. Ты был на святой горе Божией, ходил среди огнистых камней. Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось тебе беззаконие. От обширности торговли твоей внутреннее твое исполнилось неправды, и ты согрешил. И я низвергнул тебя, как нечистого, с горы Божией изгнал тебя, херувим осеняющий из среды огнистых камней, от красоты твоей и так далее, и так далее. Вот Бог делает такую оценку. И казалось бы, ну я не думаю, что кто-то из нас находился у престола славы. Мы можем через Писание, да, как через тусклое стекло видеть что-то, Бог нам что-то бывает открывает. Я помню, когда моей жене вот Бог открыл, наш друг, брат Отто, это был очень, очень такой благословенный муж Божий, служитель Божий, это был друг нашей семьи. Он был, может быть, не все его долюбливали, но он говорил всегда прямо, нелицемерно, как сегодня мы слышали. Он никогда не обходил людей. Он 4,5 года лежал на постели прикованный. И моей жене приснился сон, что вот он должен умереть скоро. Я сразу собрался, поехал туда, и мы, получается, посетили его. Он говорить не мог. Мы начали петь псалмы, и я вот как помню, это было что-то необычное. Потому что каждый псалм, который мы не пели, оно настолько проницало до глубины души, такое присутствие Божье чувствовалось, что мы пели и плакали, пели и плакали. Он лежал, он не мог ни двигаться, ничего. У него только слезы так потихонечку текли, текли. Мы за него помолились, и через пару дней он отошел. А потом моя жена, она видела сон и увидела его. Она когда описывала его, я не могу это без слез говорить, вот эту всю красоту, которую она видела в нем. Он был настолько молодой. Она говорит, ну я видела, что это был он. Она говорит, его лицо так сияло. Он был настолько, настолько славный. И она говорит, стоит страдать ради этого, стоит столько лежать ради этого, лишь бы достичь этого. Знаете, и вот кажется, херувим осеняющий находится вот в такой славе, вот имеет от Бога такое описание. Я не знаю, может быть, я и не прав, что один из самых предстоящих у престола Божия, в такой близи Божьей, в таком присутствии Божьем, имеет право осенять. Это не каждый архангел, херувим, возможно, имел право на это. А Бог сказал, я тебя поставил на это. Казалось бы, ну что еще тебе надо? Нет, мало. Смотрите. А говорил в сердце своем, взойду на небо. Мало было, хотел еще что-то лучшее. Выше звезд Божиих вознесу престол мой. Представьте, Еще хочу больше, даже чем сам Бог. В сон богов, на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему. Но ты низвержен в ад, в глубины преисподней. Друзья, а Слово Божье нам говорит, великое приобретение быть благочестивым и довольным. Знаете, если мы посмотрим только на образ Христа, я вкратце еще опишу, и мы помолимся вместе с вами. Да? Христос, когда это в вечности, в Евреи мы читаем, да, когда Он давал согласие идти на землю, то говорит, что жертвы ты не восхотел, но тело уготовил мне. И он дает согласие, говорит, да, Боже, иду исполнить волю твою, как это в книге или в свитке написано о мне. И вот он рождается в одной из самых бедных семей Израиля. Вы не замечали это? Когда Христа приносили по закону, да, то ну, у них не было даже денег ни на овечку, ни на вола, они брали горлицу, да, голубей. Это было позволено даже законом, но у кого нету денег, они имели право брать голубей, голубицу в жертву. У них не было ничего. Они приехали в Вифлеем, ну приехали, это может быть высоко сказано, да, на ослице. Приехали, прибыли туда, и там даже места не нашлось. Он не родился в царских чертогах. Его перепеленали и положили в ясли. Как вы думаете, он был доволен? Я думаю, очень. Слава Иисусу Христу! Он был всем доволен. Он возрастал в семье, он был сын плотника. Как вы думаете, детки, он был доволен? Молодежь? Думаю, очень был доволен. Он имел очень прекрасных родителей. Заботишься о них, родители, папа, мама. Написано, он был в послушании до дня своего служения. До 30 лет он был послушным родителям. И когда он уже вышел на труд, он делал добро, исцелял людей, помогал людям, проповедовал Евангелие. И он никогда не говорил что-то от себя. Мы читаем, что я слышал у отца, то я говорю вам. Он никогда не делал что-то сам, хотя и имел право. Филиппийцам 2 глава мы читаем, что он, будучи образом Божиим, прочитаю нам это, не посчитал быть хищением равным Богу. То есть он был равен Богу, но он не посчитал это хищением. Если он уничижил себя, как написано Филиппийцам 2 глава, ибо у вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба. Это же был Сын Божий, который находился там в славе, где ему ангелы, архангелы, херувимы, возможно, воспевали всегда хвалу. И он оставил это все, обнищал ради нас, дабы мы обогатились его нищетою. И он не посчитал это хищением, но уничижил себя и стал подобный рабу. Слава нашему Господу, друзья! Он не претендовал на царские чертоги, он не претендовал, знаете, на мягкие постели, на подушку такую теплую, какую-то мягкую, большую. Где он преклонил свою голову? В лодке, с учениками вместе. Слава ему за это, друзья! Какой прекрасный образ для подражания, для христиан, для детей Божьих, для церкви славной, непорочной, святой. Аллилуйя ему, друзья. Можно еще много об этом говорить, но я думаю, мы сейчас вместе с вами помолимся. Если из наших уст исходил ропот, было недовольство на жену, или на мужа, на детей, или на родителей, да хоть на кого, друзья, покайтесь. Давайте мы приобретем с вами это великое богатство. Давайте мы поблагодарим Бога, покаемся, скажем, Боже, помоги нам. Помоги нам, чтобы мы были довольны и всем, всеми обстоятельствами. Знаете, то, что сейчас это все началось, да, мы там говорим, пандемия, туда-сюда, и эта болезнь. Вы знаете, что это только цветочки? То, что еще придет, то, я думаю, если мы сейчас, да, как говорится, ну, при мирном времени, если ты с пешими, да, ну, что ты будешь делать тогда с конными? Если сейчас уже чуть-чуть и уже правительство не то, и президент не то, и мировое правительство не то, и тому подобное, и так далее, друзья, не делайте этого, не надо этого делать. Давайте будем как Христос. Имеем вот домик, там, не знаю, 10 на 10, 5 на 5, или квартира. Давайте будем довольны этим, благодарить Господа за это, приобретать это великое богатство. Подражать Христу, как Петр говорит, да, что он пострадал, и чтобы мы шли по его следам. А он страдал невинно, он страдал за нас. Давайте мы помолимся, воздадим ему славу.